Добрый день, дорогие наши радиослушатели! В эфире программа «Другой мир». И следующий час вместе с вами проведем мы, священник Алексей Давиденко, и я, Яна Алексеенко.
Здравствуйте!
Благодарим за поддержку медиахолдинг «Толк и польза», журнала «Толк и польза», а также видеофильмы на DVD-дисках на самую разную тематику общественной и церковной жизни вы можете приобрести в церковных лавках приходов и монастырей города Москвы и Московской области. Подробности на сайте толкипольза.ру, телефон 499-795-7050. Медиахолдинг «Толк и польза». Сегодня мы с вами поговорим о вере и неверии. Я думаю, что эта тема наиболее актуальна сегодня, потому что мы поговорим с ней об этой теме в первую неделю Великого Поста. И для сегодняшней программы я собрала, как мне кажется, самые распространенные и наиболее интересные вопросы, которые чаще всего задают люди, сомневающиеся в существовании Бога или вовсе отрицающие его существование. Но прежде чем задавать эти вопросы, я бы хотела уточнить с вами, отец Алексей, некоторые нюансы. Я помню, когда я училась в университете, наш профессор говорил нам о том, что некоторые люди лишь предполагают, что они неверующие, так называемые атеисты. На самом же деле они верующие, только они об этом даже не догадываются, потому что просто людей неверующих не может быть. В принципе, их не существует. Даже атеист, он верит в свою идею. Вот насколько вы согласны с этим, отец Алексей? Согласны ли вы с нашим профессором?
Да, профессор, конечно, верную вещь сказал. И такая точка зрения бытует действительно. И в большинстве случаев, конечно, с этим определением можно согласиться. Действительно, если слово «вера» понимать как убежденность в чем-либо, ну, то действительно, конечно, неверующих людей нет, потому что всякий человек в чем-либо убежден. Ну, например, верующий убежден в том, что Бог есть, неверующий убежден в том, что да. Бога нет, а какой-нибудь человек, занимающий какую-то иную точку зрения, что есть, например, некий безличный абсолют, который с точки зрения христианина, например, Богом вообще трудно назвать, но тем не менее он исповедует вот такую убежденность. То в том смысле, конечно. Но если воспринимать слово «вера» вот в таком христианском понимании, как упование на то, что я прохожу свою жизнь не зря, что есть Спаситель Бог, что Он сделал все для того, чтобы моя жизнь, если она пойдет по Его заповедям, увенчается неким таким добрым концом. Я буду жить не зря, потому что я постараюсь научиться любить, я постараюсь научиться жертвовать, постараюсь нести вот какой-то подвиг жизни, ну и так далее. И мы здесь уже углубляемся в какие-то христианские воззрения. Если мы так воспринимаем слово «вера», то, конечно, в этом смысле есть люди неверующие. Вот, поэтому слова вашего профессора можно трактовать вот либо по такому понятию веры, либо по такому. Если по первому, ну, конечно, действительно, неверующих нет людей.
Это однозначно. Но он даже объяснял это тем, что человек просто не может существовать, если он не будет во что-то верить.
Конечно, без определенной убежденности во что-либо, если в самом общем смысле, конечно.
Угу. А вот само понятие вера, что это такое? Вот я бы хотела просто на примере привести, если возьмем... Два ребенка, предположим, одного возраста, 8-9 лет. До этого они никогда не слышали о Боге. И вот одному мы рассказываем о том, что посмотри, вот наверх, на небе живет Бог с ангелами, со святыми, что он видит все, он знает и спросит с тебя за все твои проступки. И этот ребенок с огромными глазами будет внимать каждому твоему слову, поверит и будет задавать дальнейшие вопросы. А другому ребенку мы скажем то же самое. Он посмотрит и скажет: это неправда, вы все врете. Никто там не может, там никого нет. Вот как это объяснить? С чем это связано? Неужели вера – это некий дар? То есть кому-то дано, а кому-то нет. Даже если вот детки, казалось бы, одинаковые, у обоих голова на плечах, да, есть, и они еще не испорчены, как взрослый человек. Но один поверил, а другой не поверил.
Да, здесь несколько моментов. Первое. Слово «дар» как таковое. Мы часто в церкви слышим: это дар Божий по отношению к тому или иному. Вот это дар Божий. Это не значит, что сразу за этими словами должна следовать следующее логическое заключение, что кому-то дано, а кому-то нет. Дар Божий предполагает, что Бог желает этот дар вручить всякой душе. любой душе, которая этот дар способна воспринять, в том числе дар веры, в том числе дар благодати, в том числе, ну не знаю, вот как мы знаем из первых веков христианства, что христиане не один, не два из общины, а множество обладали удивительными харизматичными дарами, то есть исцеляли, говорили на языках, не изучая их, да, пророчествовали и так далее. И эти дары были даны множеству христиан вот, в первохристианских общинах, в общинах первых веков. Поэтому слово «дар», «дар Божий», это не означает, что Бог по какому-то одному ему ведомому алгоритму кого-то наделяет этим даром, а кого-то нет. И, соответственно, существует некий фатум, что вот там кому-то дано, соответственно, а кто-то может даже вот не, даже в церковь может не ходить. Все. Вот тебя нет в списке. Можешь не приходить. Да? Нет, конечно. Поэтому к слову «дар» нужно относиться осторожно в этом смысле. Это первое. Потом второй момент. Я подозреваю, что 8-9 лет вряд ли, наверное, ребенок ответит, что нет, вы знаете, тетя, это неправда. То, что вы говорите.
Ну, может, усомниться.
Усомниться так, может. Но вряд ли у него будет такая вот очень жесткая такая негативная позиция. Вряд ли просто. Да, конечно, он скажет, да, вот а где, а покажите. Вот это возможно, да. Вот вы говорите, там вот кто-то есть на небесах, а где? А вот а пальчиком покажите, где. Вот это да. И в этом смысле здесь мы затрагиваем вопрос важности воспитания. Потому что если ребенок, что называется, с молоком матери усваивает мысль о Боге, я даже не говорю вера, да, а просто мысль, что вот есть кто-то невидимый, который всегда рядом с тобой. Есть кто-то, по кому ты можешь поверять свою жизнь и свои поступки. Вот даже просто такая мысль, внушаемая родителями, благая мысль, да, своим детям с самых ранних лет, она так или иначе будет давать плоды. Поэтому то, что вот вы привели пример, что мой ребенок скажет, да нет, это неправда. Это как раз вот такое типичное поведение ребенка, который растет в семье, где вообще о Боге не говорят, где вообще нет никакого понятия о том, что вот существует что-то, кроме этого мира.
Ну вот мне интересна сама позиция, да, одного ребенка и другого, что один ребенок может поверить искренне, да, а другой усомнится. Почему?
Ну, здесь, конечно, вы совершенно правы, здесь вступает в силу тот самый дар Божий. Да? Но еще раз повторю, что дар Божий дается всякому, но не всякий восприять его может, не всякий может этот дар себе развить, усовершенствовать там, и так далее. И для этого есть какие-то добрые предпосылки. Если верующая семья, там, да, если вопрос о вере всегда стоит на повестке дня в семье, или наоборот, да, если неблагоприятные предпосылки, тогда человеку суждено лет до 20-30 этим вопросом не задаваться. До тех пор, пока сама жизнь не начнет его каким-то образом ставить на место, что называется, да, и какие-то жизненные сложности заставляют человека все равно спросить, вот, где же ты, Боже? И почему так все у меня получается? Даже если это не обязательно какие-то трагедии должны в жизни происходить. Вот. Поэтому действительно, да, мы можем сказать, что, наверное, есть здесь что-то неведомое такое нам, людям. И та фраза, которую, к сожалению, ну уж очень так вот заездили люди вне церковные, что неисповедимы пути Господни, да, это же действительно правда. Вот, поэтому кому-то Господь дает прям с малых лет быть, что называется, в лоне церкви, быть у чаши, быть у исповеди и так далее. А кого-то Господь приводит в 50 лет, вот как нашего постоянного слушателя Алексея Кирилловича, который в прошлой передаче говорил, что он пришел к Богу где-то около 50 лет. Угу. Я не думаю, что его вера чем-то ущербна, да, по отношению к тем людям, которые, например, там, крещены в младенчестве. А может быть, даже в чем-то и более выстраданная какая-то, и более зрелая, и более осознанная. Что человек к этому шел 50 лет. Замечательно. Мне кажется, что надо вопрос ставить так, что надо сделать, чтобы обрести веру. Не кому она дается, а кому нет. А вот как обрести, если нет? И, ну и, конечно, такой вопрос может ставиться только тогда, когда человек желает этого, да, не так, что вот мы приходим и начинаем обращать в свою веру человека, который не пытается даже это делать. Вот. А именно в том случае, когда вот чувствует человек, что нет, ничего не отзывается в нем. Вот ему говорят, что да, вот знаешь, Христос распялся на кресте, а у него в сердце ничего не отзывается. Да, может быть, где-то в глубине что-то шевельнется, там, ну, не более того. Часто приходится слышать, ну, жалко Христа. Ну и все. Ну да. Был учитель такой, и все.
Да, это очень удивительно, потому что вот у меня тоже есть знакомая, которая в 30 лет пришла в церковь и к Богу, и она как-то в это поверила не. Ей не понадобилось десятилетия сомневаться, она когда услышала, как-то, наверное, вот как говорят, душа христианка сама по себе.
Да, да, да.
И у меня сразу кажется, что, наверное, это даже при рождении Господь, вот как вот монах, он, это может быть определенный человек стать монахом. Не все мы, вот даже я захочу, да.
Ну
это,
да, есть такое слово, как призвание.
Да, призвание, что это действительно избранные Богом люди. Поэтому здесь, наверное, даже некое такое, да. Как при рождении дается, да, что-то дается, что-то нет.
Ну, наверное, да, избранные Богом, это, конечно, хорошо было бы, особенно в свой адрес услышать, что вот мы избранные Богом, как хорошо, молодцы. Ну, я бы сказал так, что на кресте Господь избирает для спасения в чадо себе все человечество. А вот спасаются немногие из этого человечества. То есть призыв звучит для всех. Жертва крестная Спасителя универсальна. Она не для каких-то этносов, не для каких-то территорий, не для каких-то этникокультурных групп. Она универсальна для всякой человеческой души. И этот призыв звучит уже в веках, 2000 лет. Вот. И тот, кто идет за этой крестной жертвой, тот и становится спасаемым, тот принимает дар веры, который дается всегда. И этому, наверное, подтверждение, знаете, что мне кажется, что ни один человек, проживший, ну, условно говоря, 20 лет, вот примем такой возраст, в ситуации, ну, такой нейтральной, что его и в церковь не водят, и воинствующим атеистам не делают, да, он все равно за свои 20 лет хоть один раз подумал о Боге. Пусть даже в самой примитивной какой-то форме. Где-то на контрольной, когда нужно было там вот вспомнить какой-то там билет.
Да, да, да.
Боженька, если ты есть, значит, вот, да, хочу пятерку. Даже вот в таком каком-то примитивном виде, но так или иначе, человек сталкивался, вот пусть даже это какой-то очень даже мелкий такой, маленький, очень такой совсем-совсем-совсем мизерный опыт. Но, тем не менее, мысль о Боге в человеку приходила. И в этом смысле это ответ на вопрос, кому дается дар. Вот в любом случае человеку предоставляется возможность взять, даже я бы сказал, этот дар. Что он дается Богом. Но не так, что вот Господь из своих бескрайних щедрот каких-то каждому человеку буквально насильно вручает этот дар веры. Вот возьми. Нет, конечно, Господь только предлагает. А человек может ответить на этот вызов или не ответить, ответить на этот призыв или не ответить. Поэтому, ну что, можно только поздравить вашу знакомую, которая в 30 лет пришла к вере, Алексея Кирилловича, который в 50 лет пришел. Замечательно.
Да, самое главное – прийти. И мой следующий вопрос, первый из тех вопросов, которые я выбрала, мне кажется, он наиболее распространенный, ну, по крайней мере, мне его задавали очень много раз, и дискуссии были... Звучит он следующим образом, что вот неужели вы не понимаете, что религия, она создана для того, чтобы манипулировать сознанием людей, для того, чтобы повелевать народами, она для слабаков. И вот буквально не так давно вы наверняка слышали о том, что у нас в Москве были протесты, митинги против несправедливых выборов. И вот один человек задал мне вопрос, говорит: «Яна, а ты слышала, как патриарх Кирилл во всеуслышание по нескольким новостям передали о том, что он сказал, православные люди не должны участвовать в этих митингах? Это как понимать?» Вот такой вот вопрос мне.
Да, ну здесь очень трудно установить связь с первой частью вопроса и второй. Потому что...
Ну вот манипулировать сознанием. Вот, вот здесь вот это приводит пример.
Ну, а какая манипуляция сознанием, если предстоятель церкви призывает своих чад к тем или иным действиям? Я не уверен, что святейший патриарх впрямую запрещал кому-либо из православных христиан ходить на те или иные мероприятия. Не уверен. И думаю, что ваш собеседник, он в данном случае несколько приукрасил слово святейшего, сказав о том, что вот тот, значит, там манипулирует. Ну, зачем? В этом нет нужды никакой. Совершенно. Потому что православный христианин, практикующий церковный человек, он, наверное, понимает, что для него важнее духовная жизнь, которую он, особенно в дни, скажем, Великого Поста, да, на который он стремится, нежели какие-то внешние проявления какой-то активности. Хотя, разумеется, что православный христианин не должен быть изъят из общества. И не должен, должен быть изъят из какой-то социальной активности. Вовсе нет. Он может проявлять свои какие-то политические убеждения, воззрения, но при этом оставаться православным христианином. Вот. И святейший патриарх, я убежден в этом, он просто предостерегал от того, чтобы участвовать в каких-то собраниях и мероприятиях, ну, скажем так, неоднозначного толка, скажем так, неоднозначного содержания. Потому что если бы, ну, например, были бы собрания, скажем там, ну, вот условно говоря, первое, что пришло в голову, против абортов, например, да? Ну, наверное, это очень хорошая идея, замечательная, и было бы здорово, наверное, и мы бы не услышали от святейшего патриарха о том, что вот не ходите на эти собрания. А когда те или иные мероприятия невозможно оценить однозначно.
Справедливые или несправедливые.
Да, да. Нет, дело не в выборах, а в самих мероприятиях. То есть, насколько там будет учтено мнение пришедших, насколько мнение пришедших отражает мнение организаторов этих мероприятий, насколько воля пришедших будет использована по назначению, или она будет использована в других каких-то политических целях.
Или вы станете вот теми самыми пешками, да, в руках?
Ну, я бы не говорил в таких терминах, пешками или нет, это уже второй вопрос. Но так или иначе, вот еще раз повторяю, я понимаю здесь слово святейшего именно таким образом, что святейший в данном случае просто как бы ограждал от вот этой опасности, да, православного христианина, что не все мероприятия, которые проводились, я в данном случае не политолог, не все мероприятия, которые проводились, можно было бы оценить однозначно. Вот. А что касается первой части вопроса по поводу того, что религия придумана для того, чтобы манипулировать. Ну, очень странная манипуляция. Да? Когда хотят манипулировать, предлагают какие-то блага всегда. Да, что, ну, самое примитивное, ты сделай это, а я тебе дам за это вот, вот это. Очень странная манипуляция тогда получается, что ты вот делай, 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 а я тебе ничего. Это Бог тебе там что-то воздаст, да, когда-то, и причем даже еще не в этой жизни. Ну, простите, это, кому это интересно? Вот, с точки зрения манипулирования, да? Народами здесь, даже еще целыми.
Здесь часто приводят войны, которые, сколько было пролито крови за то, что говорили за религию, а на самом деле за религией прятались какие-то политические
захваты территории. Вот это и есть ответ на вопрос. Да. Ну, конечно, это и есть ответ на вопрос. То под флагом, там, предположим, католичества, да, вырезали,
да,
протестантов, протестанты вырезали католиков там, и так далее. Слава Богу, что в истории православной церкви...
Князь Владимир приводит, что много крови пролил, когда
князь Владимир, да, до крещения своего.
Да.
Вот, слава Богу, что в истории православной церкви мы не знаем каких-то масштабных военных походов под флагом православия, что мы несем православие там куда-то. Хотя, конечно, я не знаю, тут многие могут привести какие-то примеры.
Говорят, что, да, насильственно насаждалось в 988 году. Это же было язычество. И не было такого, что хотите, выбираете православие, а хотите, оставайтесь язычниками. Прям, ну, историки это... утверждают, что было пролито много крови.
Историки утверждают, мне кажется, здесь тенденциозно. Потому что если бы насаждали бы насильно, то выжгли бы язычество просто вот каленым железом. И у нас не было бы ситуации, мы как-то в одной из передач с вами говорили, о том, что у нас сохранялось кажется, в рождественской передаче, да, когда мы говорили о традициях Рождества.
Да,
сохранялись вот такие языческие, вот даже масленица, угу. да, какие-то языческие корни в тех или иных христианских обрядах или верованиях, или традициях. Так вот, ситуация двоеверия, как ее называют церковные историки, сохранялась до 14 века примерно, и даже, может быть, позднее. Ну, представьте себе, 10 век и 14, что за 400 лет никак не могли искоренить язычество насильственно. Так что, мне кажется, что эти историки, они неквалифицированные, наверное.
Потому что
да. Или тенденциозные. Это просто тенденциозная такая установка. Ну, какие-то свои узкоспециальные цели преследующие. Да? Вот. Так что, когда мы говорим о вере как якобы попытки какого-то манипулирования, или как вот вы выразились, да, что религия там придумана для того, чтобы. Ну вот для меня всегда это парадокс, да, что приходит Христос и говорит: блаженны чистые сердцем, потому что они узрят Бога. Блаженны миротворцы, которые сынами Божиими нарекутся. Здесь даже нет слова «придите», «сделайте». Сделайте то-то, вам будет это. Здесь нет никакого обещания о том, что вот вы получите какую-то обязательную награду. Наоборот, там дальше говорится, что будут гнать вас именем моего ради. Да? Радуйтесь и веселитесь, потому что мзда ваша, вот здесь награда ваша, она много на небесах. Но перед этим большой-большой-большой список. Так что еще не всякий захочет эту мзду взять. Да, большой список тех блаженных, которые вот тех, кто может быть блаженными, да, вот в заповеди, Нагорной проповеди Спасителя. Вот. Здесь звучит предложение только лишь. Причем в такой форме, что там нет даже глагола, вот, о котором я говорю, нет глагола призывания. Есть только предложение. Ты хочешь быть блаженным, ну, в некотором приближении, счастливым, радостным, да, там, святым, если угодно. Будь чистым сердцем. Тогда ты увидишь Бога. Не хочешь? Ну, пожалуйста. Дело твое. Можешь жить по-другому.
Ну, мне кажется, что во всех этих спорах мы, как правило, вот люди, которые утверждают, что религия для слабаков, религия для того, чтобы манипулировать сознанием, они часто перекладывают те действия, забывают о том, что все это делают люди. Люди, которые... Те же войны устраивают люди. Но это не Бог делает. А часто, наверное, они перекладывают что-то.
Ну, конечно. Это извечный вопрос о происхождении зла.
Да, да.
Это такой вот очень долгий и длинный разговор по этому поводу можно завести.
Угу.
Что вот как это Бог попускает, чтобы там умирали младенцы.
Да. Вот как раз вот об этом там.
Да. Но таковы люди забывают, что мы не живем уже в раю. Мы в раю уже давно не живем. Где не было ни смерти, ни болезни, ничего не было. Вот. И последствия греха, они очевидны вполне. Поэтому мы и умираем вообще, как таковые. Не должны были умирать. Бог творил человека для вечности, для всегдашней жизни, для всегдашнего существования. Не только святые, но и мы все не должны были умирать, если бы не было грехопадения. Вот, так что, конечно, все эти войны, младенческие смерти и какие-то катастрофы, это все последствия человеческого греха, который изменил этот мир. В худшую, естественно, сторону. Да, надломил какой-то внутренний стержень этого мира. Вот. И теперь человеку предстоит его восстанавливать.
Да. А еще один вопрос, который тоже доводилось мне слышать, о том, что почему люди так боятся ответственности, почему они боятся стать самостоятельными и именно для этого придумывают себе разных богов, возлагают ответственность на Бога, говоря, что вот на все воля Божья. Вот тоже такой вот вопрос.
Ну, это примитивное просто понимание этих слов. Наоборот, в связи с вашим и с первым, и вот со вторым вопросом, точнее, не вашим, а тех, кто их задает. Да. Когда говорят о неких слабаках, ну, очень странное тоже какое-то отношение к человеку верующему. Ну, очень интересный слабак, который 2 месяца, в общем, довольно строго постится, например, при этом еще работает. Это
молится.
Серьезный подвиг.
Такой, да.
Серьезный подвиг воздержания. вот, самоограничение. А для этого нужно определенное мужество и воля.
Да.
Просто вот элементарная воля. Знаете, как вот спортсмена на тренировку. Вот ему не хочется, угу. а он идет на тренировку.
Я как-то одному человеку задал вопрос. А ты можешь всю ночь молиться, как это делает монахи, например?
Да, да.
Ну, конечно, что да. не нашелся.
Да-да-да. Так вот, так что это представление о каких-то слабаках. Ну, чаще всего говорят о слабаках в том смысле, что люди не могут принять решение какое-то. В этом смысле ваш второй вопрос звучит.
Да.
Вот от ответственности каким-то образом люди убегают. Так наоборот, сказать, что на все воля Божия, это значит некоторым образом направить вектор своей воли в какую-то сторону, да? То есть опять-таки работать над собой.
Направить... Ну, это тоже твой выбор, твоя ответственность, да?
Ну, естественно, так в том-то и дело. Что человек, который говорит, что он на всю волю Божию, он как раз свою жизнь строит так, как было бы угодно Богу. Как раз по воле Божией. И тем самым очень серьезно работает над своей жизнью. Перестраивает ее во многом. Эту свою жизнь. Даже где-то переламывает какой-то ход своей жизни. Разумеется, для того, чтобы получить благо, а не зло в своей жизни. Направляет свой вектор своей воли в русло воли Божией. Собственно, в этом и заключается послушание Богу. Да? Mm-hmm. А это русло воли Божией описывается заповедями как раз. Что вот мы знаем ветхозаветные заповеди. Не делай этого, не делай того, не делай того, не делай того. И заповеди из проповеди Спасителя Нагорной, да, которую мы только что слышали, о заповеди блаженства. Вот это то самое русло воли Божией, в которое человек направляет вектор своей воли. Так это очень серьезная работа. И ее может проделать, опять-таки, только мужественный, крепкий человек, который знает, чего он хочет от жизни, который может где-то своей волей пренебречь. Да, и отсечь ее, то, что называют святые отцы, отсечением своей воли. Это не значит уничтожить свою волю, а добровольно отказаться от нее. Это еще большее проявление воли.
Угу.
Еще большее проявление воли и еще большей свободы. Что человек свободно отказывается от какого-то соблазна, от какого-то греха. Ну вот есть какие-то легкие деньги какие-то, например. Да? Ну вот почему бы их не заработать бы? Но обманным путем. Человек это знает. И он идет на это. Почему? А потому что эти легкие деньги ему что-то там сулят, что вот он что-то себе купит там и так далее. То есть приобретет какое-то вот что-то для себя. Христианин тоже поддается этому соблазну, да? Но если он, опять-таки, работает на своей воле, да? Он знает, что нет, не укради заповедь. И если я это сделаю, я так или иначе нарушу волю Божию. И тем самым оскорблю Бога, нарушу вот этот какую-то связь любви Бога и моей души.
Угу.
Сделаю нечто, что противно Богу. Делаю нечто, что противно вот этой любви. Ну и, конечно, я остановлюсь и не буду этого делать.
Вы знаете, мне даже кажется, что верующий человек, христианин, он берет на себя даже большую ответственность, чем вот неверующий, потому что Авва Дорофей писал о том, что с каждого человека будет спрос, Господь спросит по-разному будет, потому что если ты жил в семье верующих, тебе с детства говорили о Боге, ты знал заповеди Божьи, и ты не живешь, да, с тебя будет спрос гораздо строже, чем с человека, который не слышал о Боге и его не воспитывали в заповедях Божьих. Поэтому здесь, наверное, даже больше ответственность. Раз ты знаешь, раз ты, то придется.
Ну, разумеется. В том-то и дело, что христианская ответственность, она простирается не только на самого человека, но и во многом ответственен, если это христианин-супруг, он уже ответственен и за свою семью, за свою жену, детей. Вообще, эта ответственность христианина простирается на этот мир. Он его должен беречь. Он его должен совершенствовать, он его должен приукрашать, он его должен возводить в достоинство первозданного мира. Вот по большому счету, что должен делать христианин. Это то, что, кстати, должен был делать Адам.
Угу.
Адам к этому призывался, когда ему Господь говорит, что вот раститесь, множитесь, обладайте землей, возделывайте ее. Вот к чему был призван Адам. И современный человек, христианин. К этому тоже призван. Но уже, конечно, немножко в другой ситуации, чем первозданные люди в раю.
А вот по поводу заповедей вы затронули. и я что-то там сказала по поводу заповедей, тоже приходилось слышать о том, что вот раньше были в Ветхом Завете были одни заповеди. Потом, это вот как один знакомый мне объяснял, потом появились, и долгое время люди считали, что это истина незыблемая, вот те заповеди. Потом заповеди изменились в Новом Завете, и тоже люди начали считать, что вот так правильно. А где гарантия, что вот эти заповеди, они в скором времени не поменяются, тоже станут неактуальными, не современными? И...
Я вспоминаю, как один из преподавателей в духовной школе, в семинаре или в академии, уже не помню, как-то обратил наше внимание, в академии, наверное, потому что я заканчивал библейское отделение, и когда мы в очередной раз приступали к изучению Священного Писания, он как-то заметил, что вот, братья, обратите внимание, что откройте наименование книги Библии, посмотрите, откройте первый лист титульный, посмотрите, что там написано. Там написано «Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета». Завета, а не заветов. Это в данном случае, конечно, не имеет какой-то абсолютный догматический смысл, но совершенно очевидно, что это единый завет человека с Богом. Да, вообще слово «завет»-то это что смысл-то? Союз или договор? Да? Человека с Богом. Так вот, ни о каком изменении заповеди, конечно, не приходится говорить. Абсолютно. Никакого изменения не произошло. Более того, новозаветные заповеди никак не отменяют ветхозаветные. Ведь вот эти максимы сионского законодательства, да, не убей, не укради, которые обычно всегда вспоминаю, да, забывая о первой заповеди, о второй, о третьей, где я Господь Бог твой, да не будут тебе другие, кроме меня, другие боги, кроме меня и так далее, да, вот эти заповеди. Вот эти этические максимы, они остаются совершенно обязательными для христиан. Они не изъяты из христианского учения. Вот. Поэтому ни о какой замене или изменении заповедей, или о каком-то их перерождении не приходится говорить. Новозаветные заповеди, они совершенно иного уровня, я бы так сказал. Да? Что если те заповеди даются в таком строгом императивном виде, запретительный императив, не делай. Иначе, там, вот и там дальше большой список кар в законе Моисея, да, что вот если ты там то-то сделаешь, там, значит, вот тебе будет так-то, око за око, зуб за зуб. Да?
Да.
Вот. Новозаветные заповеди совершенно иное дают представление отношений человека и Бога, то, о чем мы сейчас говорили, да, что блажения такие-то, потому что они станут такими-то. Это совершенно такой, научным языком говоря, латентный, да, такой прикрытый несколько призыв человека. Христос не говорит: вы, если пойдете за мной, вы будете блаженны, потому что вот вы станете миротворцами, и поэтому сынами Божьими наречетесь. Нет. Это только предложение к этому блаженству, предложение к святости. И поэтому, скажем, Нагорная проповедь, если мы в первую очередь, когда говорим о заповедях Нового Завета, это заповеди блаженства. Это возведение на высочайший, на новозаветный уровень отношений человека с Богом, когда ощущение совершенной какой-то недосягаемости Бога в Ветхом Завете сменяется осознанием того, что Бог стал человеком в Новом Завете. От совершенной недосягаемости в Ветхом, что вот где-то далеко вот этот грозный Бог Израилев, да? Вот где-то он там на небесах, вот этот грозный Творец мира, Судья всей Вселенной, он говорит: не убей, не укради, не делай такого-то. Не дел...". И Новый Завет, когда Бог вот в человеческой плоти среди нас живет, людьми же распинается, добровольно принимает смерть, хотя не должен был умирать. Ведь Христос бессмертен. Он не должен был умирать естественной смертью. Это воплощенный Бог. Он принимает добровольную смерть. Так что вот эти установления десяти заповедей, они превращаются в некую только подготовку к встрече Нового Завета. И вообще мы часто говорим о том, что Ветхий Завет — это только детоводитель, как говорит апостол Павел, ко Христу. то есть подготавливающий только к принятию Мессии. Вот весь Ветхий Завет, он только на то и назначен Богом, чтобы привести религиозное сознание людей, если можно так сказать, к пониманию того, что приходит Мессия. И даже те ученики, которые с ним ходили, они до самых последних дней сомневались, ты ли это Господи. Вот только Петр говорит, что куда нам идти, у тебя глаголы жизни. Они то верят, то начинают сомневаться. Пугаются, когда стража приходит. Они разбегаются все, когда Христа берут под стражу и ведут на суд. Все разбегаются, ни один не остался. Никто. Даже Петр, который говорил, я с тобой умру, Господи. Все разбежались. И вот мы сейчас люди, которые не в первом веке жили, не вместе с апостолами ходили и не видели воочию Христа. Мы имеем возможность быть с Ним настолько тесно соединены в таинстве причастия, о чем даже не мечтали люди Ветхого Завета. Мы соединяемся с телом и кровью самого Господа Иисуса Христа. Именно так учит Православная Церковь. Поэтому ни о каком изменении, конечно, ни по смыслу, ни по своему внутреннему содержанию заповеди не может идти и речи.
Ну, здесь, как правило, вот на этом, понимаете, акцентировать внимание, что око за око, зуб за зуб, а Христос пришел и сказал, если вас ударили по левой щеке, то подставьте правую.
Да, это еще раз повторю, что это нужно понимать как возведение заповеди Ветхого Завета на какой-то новый уровень. Да, что око за око — это охранительная заповедь. Это не заповедь, которая предписывает агрессию. Это заповедь охранительная для грубых людей, для которых там жизнь человека ничего не стоила.
Ну, то есть хотя бы страхом, да, сдерживать?
Конечно, что это устрашение таким же наказанием. Вот ты принесешь вред, тебе будет нанесен такой же вред. Там же смысл-то в этом.
Да, да, да.
Ты отрубишь кому-то руку, тебе отрубят руку. Ты кому-то там ухо отрежешь, ух тебе отрежет и так далее. Простите за анатомические подробности. Ну вот так. И разумеется, что люди, которые рассуждают о том, что вот, ну да, там было око за око, зуб за зуб, а сейчас, мол, Господь говорит, подставляй щеку. Это изменение. Да ничего подобного. Человек к Новому Завету уже способен был хотя бы услышать, я не говорю воспринять, хотя бы услышать. И все пророки об этом говорили, что придет Мессия. Он будет, он понесет наши болезни. Он ведет нас в царствие своего Отца. Он будет тот, кто будет уязвлен за наши грехи. Весь Ветхий Завет, я сейчас цитировал Исаию, и другие пророки, там, большие и малые пророки, так они делятся в Священном Писании. Вот. Поэтому, еще раз повторяю, что Господь, когда давал вот те или иные заповеди, например, око за око, зуб за зуб, это заповедь охранительная. Это заповедь, которая пресекает зло, а не наоборот его поощряет. Так и здесь. Заповедь, которая говорит о том, что ты подставляй щеку, это же тоже охранительная заповедь, тоже пресекающая зло. Что ты своим ответом не умножай зло. Она тоже сродна вот той. Хотя на первый взгляд ничего общего. Нет, они наоборот имеют общий корень.
Одно пресекает из другого.
Ну, конечно.
Благодарим за поддержку медиа-холдинг «Толк и польза», журнала «Толк и польза», а также видеофильмы на DVD-дисках на самую разную тематику общественной и церковной жизни вы можете приобрести в церковных лавках приходов и монастырей города Москвы и Московской области. Подробности на сайте толкипольза.ру, телефон 499-795-7050. Медиа-холдинг «Толк и польза». Ну а сейчас настало время для ваших звонков, дорогие наши радиослушатели. Наши телефоны по-прежнему 629-08-73. 629-08-73. Ну и мой следующий вопрос вам, отец Алексей, тоже это я слышала от нескольких людей, в основном мужчин, о том, что вот православие, верующие люди, они говорят о том, что страдания – это благо. Страдания – это хорошо, и в какой-то степени они даже ищут эти страдания. Я же, например, не хочу жить в страданиях, я хочу получать от этой жизни удовольствие, наслаждение. Зачем я должен просыпаться утром и думать о том, что, ой, очередные сейчас страдания, беды на мою голову будут сваливаться, если я могу, у меня есть возможность получать от этой жизни наслаждение. И более того, я этого хочу. И не хочу, умирая, думать о том, что, вспоминая, перебирая, не вспомнить ни одного счастливого дня, сплошные страдания.
И надеяться на эфемерные какие-то,
да,
загробные.
И знаете, один актер знакомый сказал мне как-то: «Яна, я хожу в храмы, я езжу по монастырям», а он сам достаточно импозантный, видный мужчина, и говорит о том, что я, к сожалению, не видел людей в храмах таких ярких, с одухотворенными лицами, с горящими глазами. В основном это почему-то серая и блеклая масса.
Мне кажется, он
утрировал.
Утрировал, и достаточно субъективно, конечно. А какую яркость он хотел увидеть? Какое горение?
Интересных, видных людей. Он акцентировал внимание, конечно, на девушек, что он не заметил.
Ну, да,
там видных девушек.
Что-то такое. Я, например, могу сказать, что мне часто приходится видеть ярких, внутренне ярких, в первую очередь, людей. Да и внешне тоже. И не знаю, в какой это храм такой заходил этот человек. Не могу согласиться никак. Наоборот, я вот чем дольше остаюсь в церкви, пребываю в ней, тем более вижу вот эти самые яркие, очень глубокие личности, которые приходят в храм. Так что тут трудно с этим согласиться. Вот. А что касается...
Насчет внутреннего содержания, он, конечно, на это не акцентировал внимание, потому что ему не приходилось общаться.
А
именно внешний. Вот он говорил облик, внешность, одежда, взгляд потуши, какое-то унылое выражение лица. Вот на этом он акцентировал внимание.
Мне кажется, это неправильная оценка, что если человек просто сосредоточенно молится, для кого-то он может показаться унылым. Мне кажется, что это просто человек такой далекий от молитвы, просто сам по себе. Не совсем понимает, что он видит в данном случае. А что касается страданий. Знаете, мне очень понравилось, как-то однажды святейший патриарх сказал замечательную вещь в одной из своих проповедей. Он сказал следующее, что многие говорят о том, что христиане выбирают страдания, да, и они чуть ли не ищут их, желают их. А вот вы посмотрите, если человек желает чего-то добиться в жизни, просто совершенно простых каких-то вещей, получить хорошее образование, выучить язык, добиться какого-то карьерного роста, он разве не встает рано, чтобы открыть там какой-то учебник, будучи студентом? Да? Разве он там в общежитии живет, у него прекрасные условия, он там не доедает иногда, но он предпринимает все усилия для того, чтобы наконец-таки выучить этот китайский. Да? Но он не спит, он много тратит сил, времени, чтобы добиться какого-то результата. И это никто за страдания не воспринимает. Человек, спортсмен, да? И там какому-то мальчишке или девчонке там нужно в школу, так эти бедные мальчики и девочки еще до школы в 6 встают, куда-то едут за 30, там, за 40 километров, например, там, в кружок хоккея или фигурного катания. 2-3 часа ледовой тренировки до школы еще. Потом школа, потом какая-нибудь продленка или кружки, теннис, английский, и потом еще вечером тренировка. Это не страдание? Конечно, родители скажут, мы же вкладываем. Так простите, а почему христианин тогда не должен предпринимать каких-то усилий, если у него есть тоже цель? И вполне определенная цель. И предельно ясная цель. Она нарисована святыми. Она давно уже известна, она открыта, она не где-то там за облаками. Она давно уже в опыте церкви живет, эта цель. Она давно уже реализована в церкви. Через святых. То есть не надо где-то там говорить о том, что мы не верим написанному, это люди все писали. Это в опыте церкви, уже в живом опыте церкви. Поэтому и страдания человек выбирает, потому что знает, что я вот сейчас пострадаю, так или иначе. Да? Ведь что такое страдание с точки зрения даже языка? Страдание – это ущемленность какая-то в чем-то. Да? Страдание – какое-то ограничение в чем-то. Какое-то воздержание в чем-то. Вот это такое страдание. То есть человек, например, там пост, для кого-то это страдание. Да? Или там продолжительная молитва, для кого-то это страдание. Вообще просто христианин к любым страданиям жизни относится по-другому. И в этом смысле, конечно, люди могут сказать, что он их выбирает. Нет, христианин не выбирает страдания, специально призывая их в свою жизнь. Вовсе нет. Но когда они приходят к нему, эти страдания, болезнь, смерть близких, самое, что вот такое тяжелое, да? Болезнь и смерть близких, он немного по-другому относится к этому. Потому что он знает, что Бог из этой жизни забирает человека в наилучший момент для спасения. Это уже такая вот аксиома духовной жизни. Он верит тому, кто призывает вот этого близкого и родного из этого мира в иной. Он верит вообще в существование иного мира, скажем так, да? Вот. И поэтому всякого рода вот эти страдания, они приобретают совершенно иной смысл в перспективе вечности. Потому что, вот я там не поем вот такой-то пищи, поем другую. Да, ну что, это что, слишком уж такая трудная задача? Да вовсе нет. А для вечности это имеет какое-то значение? Вот просто пища? Нет. А вот то, что я смог принести этот подвиг воздержания Христа ради, вот это уже имеет значение. То, что я смог укрепить свою какую-то вот волю в сторону воли Божией, это уже имеет значение. Воспитательное значение имеет пост. Да? А значение послушания имеет. Что вот есть установление Божие, сам Господь дал пример поста, да? И я его исполняю. Через послушание, которое даже просто родители детей требует. Да, обыкновенное. Самое простое послушание. Через это послушание человек получает ту самую духовную пользу. Поэтому и страдания, какие бы они ни были, они приобретают не деструктивный, а конструктивный смысл в человеческой жизни. И христианин способен из них изъять вот те самые какие-то плюсы и пользы для своей жизни.
Да мне даже кажется, что христианин, наверное, не воспринимает страдания как страдания само по себе. Можно же ведь по-другому, имеется в виду, что я хочу сказать.
Наши слушатели не должны сейчас представить, что мы нарисовали такую идеальную картину прекрасного христианина. Нет, конечно, христианин, христианка. Мы все остаемся здешними людьми из плоти и крови. И, конечно, не хочется страдать. И, конечно, хочется, чтобы все было прекрасно.
Но просто если вы человек неверующий, он будет считать, что это трагедия и что это ужасно, а верующий человек, он это действительно видит в этом пользу, конструктивности, как вот вы говорили о том, что зерно здравое. И тогда ты уже на это смотришь не как на страдания, а как на некий такой путь, я не знаю, как, путь для развития твоего,
ну,
для
совершенствования. Да, как правило, люди... Ну, назовем их неверующими, да, скажем так. Uh-huh. А как правило, для таковых любые беды, они тяжелее переносятся, конечно, естественно. Но не будем считать людей, которые не пришли к вере, какими-то такими односторонними или глупыми. Нет, конечно. Среди людей, которые не признают существование Бога, есть люди образованные и культурные, и замечательные, и самые прекрасные. Но так или иначе, у них нет того упования, которое есть у христианина. И вот как раз это упование позволяет перенести какие бы то ни было страдания намного легче.
Хотелось бы зачитать святого Иоанна Златоуста. «Якорь. Какое великое благо вера! Она спасает нас и тогда, когда мы приходим в безвыходное положение, когда нам угрожает смерть, когда наши обстоятельства отчаянны». Вот то, о чем вот вы говорили, о том, что действительно вера как раз она и помогает нам перенести вот эти вот страдания пресловутые.
Замечательные слова святителя Иоанна Златоуста. И к ним можно только добавить то, что мы не должны воспринимать веру как некую констатацию факта существования Бога. На это есть замечательные святоотеческие слова, что бесы тоже веруют и трепещут, они тоже знают, что Бог есть. И чем наша вера тогда от их отличается? Нет, вера – это не только признание факта существования Бога, но и следование за Ним, доверие Богу и, соответственно, всем тем словам, которые говорит Господь.
Ну и в завершении, вот тоже хочу привести, Цицерон вопрошает, возможно ли существование какого-либо человеческого общества и самой идеи справедливости, если прекращается благочестие в отношении к Богу? Ну, наша программа подошла к концу, ее для вас провели священник Алексей Давиденко и я, Яна Алексеенко.
Всего доброго.
Благодарим за поддержку медиа-холдинг «Толк и польза», журнала «Толк и польза», а также видеофильмы на DVD-дисках на самую разную тематику общественной и церковной жизни вы можете приобрести в церковных лавках приходов и монастырей города Москвы и Московской области. Подробности на сайте толкипольза.ру, телефон 499-795-7050. Медиа-холдинг «Толк и польза». Спасибо, что все это время были с нами. Всего доброго и до встречи в эфире.